Я благодарю за то, что меня пригласили на это мероприятие. Мой практический опыт показывает, что религия в нашей жизни играет огромную роль, но, к сожалению, уровень религиозной грамотности фактически по всей стране, это касается не только вашего города, думаю, это то же самое происходит в Санкт-Петербурге, то же самое, я знаю, от своих друзей происходит в Москве. Так вот, уровень религиозной грамотности очень низкий. Сейчас мы с вами сталкиваемся с феноменом активного внедрения религиозных разных доктрин, слияния религиозных доктрин с политикой. Ну, например, коммунистическая партия создала отдельное направление языческое, то есть это уже феномен фактически политический. Я думаю, что все вы прекрасно знаете о ваххабизме. Я думаю, что ваххабизм на ближайшие десятилетия будет одна из самых больших головных болей. Эти люди не только истинно веруют, эти люди готовы умирать за свою веру. И главное, эти люди готовы убивать за свою веру. Более хочу вам сказать, что подавляющее большинство мечетей, насколько мне известно, в том числе в вашем регионе, принадлежит им. Поэтому нравится это, не нравится, я бы предпочел, чтобы этого не было. Но этот феномен в деятельности конкретно вашей, чем дальше, тем больше будет присутствовать. Потому что это будет уже не вопрос просто религиозного выбора и личной совести. Это будет вопрос политики, это будет вопрос безопасности. Это уже такой вопрос. В том числе ситуация в Сирии уже показывает. Ситуация в Дагестане, которая там происходит каждый день, взрывы, убийства. Просто наши СМИ обычно большую часть не сообщают. Прежде чем я погружусь в ту тему, о которой меня попросили рассказать, о неоязычестве с точки зрения безопасности, пожалуй, второй феномен. Это неоязычники готовы тоже драки, хотя, опять же, они бывают очень разные. Они реально совершают террористические акты, они реально убивают людей, и та идеология, которая их воспитывает, формирует бойцов. У них по всей стране существуют специальные клубы, они изучают различные единоборства, у них существует культ силы, культ воина, готового драться за свою веру. Мой доклад будет достаточно краткий, и обозначу некоторые проблемы вреда неоязычества с точки зрения государственной, потому что любой религиозный феномен может оцениваться в рамках личного вреда, духовного вреда, психологического вреда, юридического вреда, ну и в том числе, учитывая специфику вашей деятельности с точки зрения безопасности. Безопасности, прежде всего, государства, потому что вы государевы люди. Теперь немного о неоязычестве. Сразу хочу сказать, что феномен достаточно молодой. Вообще, само неоязычество, как феномен, возникает, по большому счету, где-то со второй половины 20 века. Но в нашей стране активно лоббировать интересы язычества начали после 1917 года. Была такая идея создать проект, который бы отвлек людей от православной церкви, потому что ставила задача раздробить общество, разделяя ласту, я думаю, вы знакомы с подобным тезисом. И создавались альтернативы, например, альтернативы православной церкви, обновленчества. Лоббировались интересы различных сект. Первые десятилетия секты поддерживались, их никто не преследовал. Если православных христиан активно убивали, просто физически, то, например, секты получали землю, их не облагали налогами. Например, Бонч Бруевич активно лоббировал интересы их в руководстве страны. И только потом, когда линия постепенно начала склоняться уже в сторону власти Сталина, это дело все начали прекращаться. Ну а поначалу все это дело поддерживали. Активно проработку идеологии современного язычества стали разрабатывать спецслужбы КГБ. Активный толчок был дан к тысячелетию крещения Руси. Все дело в том, что на тот момент тысячелетие крещения Руси очень воспринималось нашими политическими властями как мощная диверсия, потому что на Западе активно печаталась литература, русская православная церковь за рубежом готовила православных миссионеров, но и не это было страшно. Потому что бороться как бы с зарубежьем наши спецслужбы научились достаточно быстро. Плохо было то, что интеллигенция в России заболела как бы ностальгией. Вот тогда начали появляться вот эти песни, там, «Поручик Голицын» и прочие вещи, которые, наверное, сталкивались. Очень модно стало искать среди своих предков дворян. Появилась мода на белогвардейство. Появилась мода на старину, естественно, что автоматически все это связывали с православием, правда, очень поверхностно все это дело связывали, на уровне таком культурном, без глубокого проникновения. И тогда поставили себе задачу определенные люди выработать проект, который бы мог людей увести. Были проведены исследования, которые выявили, что люди, которые увлекаются всеми этими вещами, фактически религиозными не были. Они были очень поверхностными. И тогда был создан проект, который бы переориентировал людей с конкретной серьезной духовной традицией, которая в течение тысячи лет, фактически, 900 лет эта революция была стержнеобразующим для нашего государства и народа, и попытаться создать некий симулякр, некое искусственное образование, которое вот эту тягу к старине, вот эту тягу к корням могло бы себя впитать. Был создан проект. Самое интересное, что если вы начнете изучать биографии людей, которые потом стали волхвами, то вы обратите внимание, что это были в основном лектора, они были все коммунистами, вот такой парадокс. Начальные этапы внедрения идеологии на деле как культурологическая программа. При этом, если вы сталкивались с язычниками, вы знаете, что они просто представляют религия, вера, знание. У нас знание, у вас вера, религия. То есть у вас нечто казенное, у вас нечто искусственное, а у нас настоящее, мы знаем Бога. На самом деле, вот этот тезис появился тоже в Советском Союзе, когда искусственное противопоставлялось, например, язычество – это культура, это наша история, а православие – это религия. И вот это феномены разного диапазона, то есть как бы вот религиозный аспект язычества, он как бы полностью зачеркивался. Это культура, вокруг березок танцевать, там, этнографию возрождать, изучать историю предков, былин и прочее, прочее. Все замечательно, все прекрасно. Пик этого дела пришелся на времена Андропова. Он был одним из главных идеологов-разработчиков, и если бы его власть в стране продлилась дольше, то я не знаю, чем бы все это реально закончилось. Было бы, наверное, очень-очень печально. Но вы знаете, что он проправил нашей стране всего 2 года и скончался. Потом началась перестройка. Дальше началось уже, сами помните, что. Власть держащим стала не до религии, возникли более интересные дела. Богатство страны было достаточно большое, и появилось желание это богатство себе присвоить, чтобы создать олигархов, и дальше уже чисто меркантильные материальные дела. Поэтому проект создания новоязычества с государственной дотацией был снят. И фактически, как показывает, некоторая информация, появились новые спонсоры. Потому что, когда мы изучаем, какими тиражами печатается Велесова книга и различная другая литература, то мы приходим к выводу, что появилась некая новая сила, которая поставила себе задачу финансово поддерживать, просто в огромных размерах. Знаете, у меня был случай, я общался с одним православным христианином, который сдавал газету. И вот он рассказывает, ко мне как-то приходит один молодой человек, я его не знаю, впервые вижу, и кладет на стол дипломат. Открывает дипломат, там лежит 50 тысяч долларов. Он говорит, вы знаете, вот вы газету создаете, я думаю, что у вас, наверное, большие финансовые проблемы. Мы готовы вам оказать финансовую помощь, и каждый месяц вы будете получать 50 тысяч долларов. А от вас не требуется ничего, кроме одного. Мы вам дадим бумажку, там будет ряд тезисов. Как хотите, но в каждом номере, с той или иной, скажем так, ракурсе, эти тезисы должны прозвучать. Там это проблема печати Антихриста, там, например, ИНН, в государстве, партия жуликов, набор достаточно, я думаю, вам знакомый. Если вы смотрите СМИ определенной категории. Понятно, что силы, которые могут позволить себе вот так, это только одна газета, а их очень много. Много газет, много людей, которые вот так вот приносят в чемоданах совершенно нигде не задекларированные ресурсы, которые вот позволяют им существовать. Печать очень дорого. По личному опыту я знаю, что возвращаемость средств очень маленькая, то есть это неокупаемые вещи, это дотируемые средства. И без больших финансовых вливаний существовать они не могут физически. Это факт. Это я вам говорю как профессионал, который много лет занимается практическими вещами, как главный редактор собственного журнала. Я прекрасно знаю, сколько это стоит и какие требуются ресурсы для того, чтобы как-то это серьезно развивать. Естественно, задать вопрос, кто в мире самый большой любитель демократии, с помощью которой, как говорится, надо форматировать весь этот мир? Отвечать на этот вопрос я не буду, я думаю, вы догадаетесь. Итак, какова причина создания новоязычества? Как я уже сказал, причина простая. Разделяй власть. Нужно раздробить общество. Нужно совершить идеологическую диверсию, вбросить мысли, которые общество разъединят. Если общество соединено в единое целое, победить его очень сложно. Но если в каждой деревне будет собственная секта, если, собственно говоря, мать будет верить одно, муж будет верить другое, а дети будут верить в третье, то единства не будет. А если еще идеи, которые будут внедряться, будут очень интересны, например, они будут говорить о превосходстве какой-то культуры, они будут говорить о превосходстве какого-то государства, они будут вносить какую-то идеологию, которую будут разлагать, например, в том числе правоохранительные органы. Потому что, собственно говоря, вот у нас был такой момент, когда одна очень нехорошая секта поддерживалась явно на очень высоком уровне. Мы долго не могли понять, кто же лоббирует их интересы, потому что они совершали очень, скажем мягко, нехорошие действия с точки нашего уголовного законодательства, а их никто никак почему-то не может арестовать. Более того, я общался с одним офицером ФСБ, он мне говорит: вот смотри, у нас вот на эту организацию два сейфа с компроматом. Их руководство мы можем посадить вот просто вот сейчас. Потому что там они и определенные прорывались в закрытые охранные объекты, и в своих анкетах задавали вопросы: служили вы в армии, имеете ли вы доступ к государственной тайне, можете ли вы об этом более подробно рассказать. То есть, понимаете, вот человеку дают анкету, там такие вопросы интересные. Причем тут духовность? Духовность и развитие. Вы служили в армии, а вы служили на закрытых объектах. А что там было на этих объектах? А вы можете рассказать более подробно, что было на этих объектах? Вот просто. Раньше это было просто открыто. Сейчас такие вопросы задают уже не на первом, правда, этапе, а уже немножко, когда человек вошел, чтобы вот так откровенно на себя не вызывать удары. Я знаю, что в вашем регионе были попытки, ну вот, например, в Саров пытались проникнуть и свидетели Иеговы, и саентологи. Кстати, интересно отметить, что саентология на первых этапах своего существования, она ведь очень в Америке преследовалась. Потом как-то вдруг резко они перестали преследоваться. И вот есть такие нехорошие слухи, что это было пролоббировано очень серьезной организацией. Я понимаю, что те из вас, кто застрял Советский Союз и воспринимал все, что тогда рассказывалось о такой организации, как ЦРУ, как, может быть, как пропаганду или контрпропаганду, но на самом деле, поверьте, просто так деньги никому не платят. Ни вам, ни в Америке, нигде. И эти службы, они действительно имели определенные цели, они выполняли определенные задачи, они их выполняют до сих пор. Потому что это их цель. И поэтому в том числе в вашем регионе они пытались, я знаю, активно в Саров проникнуть, но, насколько мне известно, это не удалось. В том числе, наверное, благодаря и вашей работе, и тех спецслужб, которые у вас здесь находятся. Итак, задача неоязычества – это вселить раскол, это вселить раздор. 900 тысяч лет назад произошло крещение Руси. Что сделало крещение Руси? Крещение Руси – набор разноплановых племен – превратила в единый народ, объединенных вокруг определенной единой идеи. Вы знаете, вот уже сколько тысячелетий существует такой народ, как еврейский. Что объединяет евреев? Евреев объединяет религия. У них не было долго своей земли, не было своего государства, но религия их объединяла. Чтобы уничтожить, например, евреев, надо уничтожить иудаизм. Что создало русский народ? Русский народ создало православие. Если вы изучали в истории, вы знаете, что князь Владимир пытался провести реформу, которая бы объединила различные славянские племена. Недалеко от своего терема он поставил 6 идолов, представителей главных богов отдельных племен, исходя из логики, что будут они приходить в Киев, будут видеть своего бога, и как бы вот эта идея, что они объединятся вокруг этого, что вот мой бог, вот твой бог, мы единый народ, но практика показала, что это не сработало. Тогда дальше, если вы вот изучали историю, знаете, что был поиск той религии, которая смогла бы объединить людей. Приходили иудеи, приходили мусульмане, приходили католики. История достаточно известная, популярная. Я не буду ее пересказывать, но суть в том, что в конце концов был осуществлен выбор. И русский народ, как народ, появился именно благодаря крещению. Русское государство появилось только после крещения. До этого были отдельные князья, отдельные территории. Брат шел на брата, опять же, изучайте нашу историю. Это факт. И только после этого начался активный рост. И только благодаря этому со временем появилось то, что мы называем империей российской, которая поднялась на уровень ведущих стран мира. По большому счету, Советский Союз это тоже был империя по форме устройства и продолжал ту же традицию. Правда, в Советском Союзе уже подменили основной стержень, стали бороться с православием, поэтому если империя православная простояла 900 лет, империя советская простояла 73,5 года, и последствия ее развала мы с вами ощущаем до сих пор. Если мы с вами берем наших врагов исторических, я не буду сейчас просто приводить цитаты, чтобы вас не загружать, но, например, Адольф Гитлер говорил о том, что нужно в каждой деревне поддерживать отдельные сектантства. Нужно, чтобы люди получали минимум образования, Знаете, есть такие очень интересные лозунги, что человек должен быть грамотным потребителем. То есть он не должен быть образованным человеком в плане того, чтобы он различал происходящее в мире. Он должен просто уметь читать, чтобы читать, как говорится, какой товар продают, чтобы понимать какие-то основные идеологемы, которые наше телевидение ему может внедрять. Это ситуация не только России, это ситуация на самом деле и США, и очень других стран. Потому что там образование, например, делится на элитное и для всех. Я читал книгу одного химика, нашего российского, который ехал в США. И вот он говорил, что когда я попал в муниципальную школу, мне объяснили, твоя задача не учить. Твоя задача сделать science приятно. То есть, чтобы дети приятно проводили время. Неважно, чем они занимаются. Они не должны шляться на улице, и им должно быть приятно с тобой общение. И поэтому он очень сильно разочаровался в США, написал книгу, а потом опять реэмигрировал, вернулся из Америки в Россию. Хотя, конечно, там в материальном плане намного лучше, чем у нас. Итак, вот Гитлер говорил о том, что не должно быть единого стержня у народа. То же самое ему вторил Гиммлер. Он говорил, что православие как религию нужно уничтожить. Ее нужно дискредитировать в глазах народа. А идеальный вариант, кстати, он заявил, что будет хорошо, ну, большая часть населения нашей страны должно было быть физически уничтожено, а те, которые останутся, он сказал, что очень хороша религия свидетелей Иеговы. Они послушные, они отказываются служить, при этом они неплохие работники, и поэтому свидетели Иеговы на территории Советского Союза, на момент захвата, после того, как был уже захват, фактически надо было поддерживать. Многие рассказывают, что после того, как немцы приходили, открывали православные храмы. Здесь нужно разделить. Существовало такое понятие, как вермахт, армия, и существовало такое понятие, как СС, то есть вот специальный орден, который существовал в Третьем Рейхе. Это совершенно разная организация. Когда вермахт продвигался по захваченным территориям, действительно, это была старая аристократия еще до переворота, который произошел в Германии. И они действительно открывали храмы в большом количестве. Точнее говоря так, они не мешали христианам открывать храмы, по большому счету. Но надо добавить, что после того, как они продвигались дальше, воюя, на их место приходил СС. СС это совершенно другая организация. Она чисто языческая по своим корням, она чисто эзотерическая по своему содержанию. И они как раз никакой поддержки православию не оказывали. Везде, где они дальше приходили, они начинали делать все, чтобы православие принижать. А сектантство, опять же, поддерживать. Интересно, что когда вы откроете сайт или литературу современных неоязычников, вы можете там увидеть такие фразы. «Дашь, сдохнет Россия. Мы не за Россию. Я бы отдал жизнь за Родину, но мою Родину убили 1000 лет назад». Это вот те лозунги, на которых их сейчас воспитывают. Они говорят, мы возвращаем веру предков. Но при этом они умалчивают, что 1000 лет назад фактически предки совершили определенный выбор. И они готовы умирать за вымышленную Россию, которая никогда не существовала. И они ненавидят реальную историю, реальную Россию, которая сейчас существует. Ну и задайте вопросом, хорошо ли жить в обществе, в котором люди ненавидят собственную страну и готовы стрелять в спину любому, кто попытается ее защитить. Я думаю, что это будет не очень хорошо на практике. А это реальная идеология, потому что это взято с сайтов, которые сейчас открыты на русском языке в нашей стране, и которые воспитывают в первую очередь молодежь. То есть ни о каком патриотизме в современном таком плане здесь и речи не может идти. Более того, появляются проекты разделения страны. Активно это внедряется. Например, есть идея отделить Сибирь от России. Есть идея, например, создать республику Залесская Русь. Даже была попытка создать новый вид денег, сибирский рубль. Это дело, конечно, все прекратили, но сама идея, как вы понимаете, она никуда не делась. Следующее. В рамках этих сообществ начинает возрождаться очень старая идея. Идея превосходства по крови. Национал-социализм. И по большому счету вообще началось активное возрождение неоязычества не тогда, когда люди начали изучать этнографию, потому что опять оно очень разнородное. Есть абсолютно неоязыческие группы безопасные, которые действительно занимаются реконструкцией каких-то там мифов и прочее. А есть, которые носят политический. И вот, к сожалению, политическая составляющая в основном ориентируется на национал-социалистические идеи. Превосходство рас. Расовая теория. Есть белая раса, которая превосходит все другие расы, и поэтому все другие расы должны признать это превосходство. А теперь задамся вопросом. Если в нашей стране государство будет управляться по принципу чистоты расы, к чему это приведет? Ну вот, например, у вас рядом тоже отдельный фактически народ, финно-угорская. Вот что будет, если, например, туда послать человека, который скажет, все начальники будут русские, потому что вы, финно-угоры, люди второго сорта. Не потому, что у вас плохое образование. Не потому, что... Просто потому, что вы не русские. Вы люди второго сорта. Не играет роли, какой у вас уровень интеллекта, образования. Вот просто вы не русские, и вы люди второго сорта. Что дальше последует? Гражданская война на уничтожение. И это ведь не только будет касаться одного народа. Это по всей стране. Весь Кавказ поднимите. Что будет? Это будет глобальная война. Мы как государство перестанем существовать. Кто бы ни победил, мы перестанем существовать. Потому что эта идеология ведет к полному истреблению. Эта идеология в принципе не может победить. И пример того же Третьего Рейха это прекрасно показывает. Здесь просто происходит подмена, потому что спекулируют на очень достаточно простых вещах. Первое, спекулируют на неравенстве и развитости территорий. Говорят о том, что ну вот Москва живет хорошо, но мы-то живем беднее. Ну это да, например, Санкт-Петербург тоже живет беднее, чем Москва. Зарплаты меньше, и другое меньше у нас. Я думаю, что у вас тоже, наверное, зарплаты не как в Москве. Ну, наверное, это тоже присутствует. И в других территориях то же самое. Но эта проблема решается не благодаря тому, что какую-то расу мы объявляем ведущей, а через выравнивание, создание экономических условий, когда разные территории могут экономически развиваться. Совершенно другой подход. А также спекулируют на чем? Что вот у нас тут наехали гастарбайтеры и прочее, прочее. Отбирают рабочие места. Но опять же, а почему бы нам просто не создать нормальные условия для работы людей? Для того, чтобы у нас была нормальная граница, чтобы мы смотрели, кого реально нам надо пускать в нашу страну, а кого не надо. Чтобы мы понимали, что определенные дельцы, не платя зарплаты, просто на этом зарабатывают. Зарабатывают за счет нас, за счет того, что можно депинговать с зарплатами. Ну, опять же, эта история не решается превосходством какой-то расы. Эта история решается совершенно другими методами. Какими, я думаю, вы и без меня прекрасно, наверное, знаете. И в завершение хочу сказать, что неоязычество – это потенциальное повышение риска терроризма. Ваххабиты очень любят неоязычников, когда, казалось бы, вот они такие жесткие монотеисты, а язычники – многобожники. Ничего подобного. Первое, с кем они работают, это вот две категории лиц, с которыми работают ваххабиты лучше всего. Это уголовники, потому что уголовников легко толкнут на преступление, они готовы драться. И поэтому очень многие ваххабиты, я просто это знаю, сознательно совершают какие-то преступления для того, чтобы их посадили в тюрьму. Поэтому для ваххабитов надо создавать отдельные тюрьмы, иначе они будут заниматься просто откровенной вербовкой прямо в тюрьме. А если они там создадут сообщество, то, я знаю, существовали примеры, когда просто люди предлагали, либо ты становишься ваххабитом, или твоя жизнь в колонии, там, в тюрьме станет адом. И люди шли на это, потому что ну, их просто ставили условия. Это уже вопрос нашей пенитенциарной системы, как она работает конкретно. Но действительно есть такой феномен. И второй это неоязычники. Неоязычников привлекает в ваххабизме их радикализм. То, что очень многие неоязычники только рассуждают о действиях, а ваххабиты берут в руки автомат и идут в бой. И это очень сильно привлекает многих неоязычников. И неоязычники после уголовников самый желаемый контингент для вербовки. И поэтому, если на какой-то территории появляется большое количество неоязычников, очень велика вероятность, что рядом же будут ваххабиты, и потенциально вот эти неоязычники могут совершать действия, которых вы от них, может быть, и не ожидали. Примеров этого достаточно много. Например, вот 9 февраля 2014 года Степан Комаров открыл стрельбу в храме Воскресения Христова, убил двух человек, ранил шестерых. Известны случаи подрывов различных храмов от... Например, в храме Казанской Божьей Матери в Санкт-Петербурге киот зажгли. В храм святителя Петра митрополита Московского тот же поджигали. Поджигали храм Смоленской иконы Божьей Матери в Орле. Пытались взорвать храм Николая Чудотворца в Москве. Это маленькая часть. Я надеюсь, что на вашей территории такого беспредела нет, потому что у вас, я не знаю, то ли по милости преподобного Серафима, то ли еще по какой-то причине, как-то в этом плане все намного спокойнее, насколько мне известно. Может, я ошибаюсь, конечно, у меня нет такой информации, как у вас, вы работаете в полевых условиях, вы тут лучше все знаете. Но потенциальная опасность есть, игнорировать ее нельзя, потому что это как болезнь. Если на болезнь не обращать внимания, она будет развиваться, и наступит момент, когда лечить ее можно будет только радикальными методами. Потому что вот сколько, например, я не изучал экспертов по ваххабизму, то они сейчас пришли к одному выводу. С ваххабизмом бороться методами идеологическими почти невозможно. То есть сейчас склоняются к тому, что это гангрена, ее надо уничтожать. Больше методов нет. Потому что та идеология, тот метод обработки, который там проходит, формирует такой тип личности, что вы их можете посадить, они посидят. Но они выйдут и будут продолжать то же самое. Они уже не перевоспитываются. И поэтому там, либо если человек совершил, естественно, преступление такого же откровенного убийства, там террористические акты, которые привели к убийствам, то там уже все. К сожалению, перевоспитанию они фактически не поддаются. По поводу уже чисто такой общей, насколько неоязычество относится к древнему язычеству? Вообще не относится никак. Вот все, что вам предлагают под видом неоязычества, это просто современный конструкт, который к реальному древнему язычеству не имеет никакого отношения. Просто приведу несколько фактов. Первое. Современное неоязычество индивидуалистично. Древнее язычество – это язычество общин. Никакого индивидуализма, простите, у наших предков не было. Им выживать надо, им надо объединяться, чтобы землю пахать, прочее, прочее. Если они будут каждый сам за себя, простите, их либо кто-то завоюет, либо они просто с голоду помрут. Потому что пенсии нету, собесов никаких нету, вот жить как-то надо. Поэтому индивидуализм в древности не приветствовался ни в одной культуре, абсолютно ни в одной. Экологичность. Ну да, людям есть нечего, а они о березках думают. Они думают, что поесть, как дрова срубить и прочее. Ни о какой экологии древние славянские язычники не мечтали. Они землю, простите, под посев как получали? Они просто поджигали леса. Выгорало, и там, где выгорало, зола удобряла землю, они сеяли. Какая экология? Да никакой. Это миф. Миф середины 20 века. Сексуальность. Вы понимаете, любая традиционная культура, она базируется на очень четких ценностях. Первое, на труде. Второе, на семейных ценностях, потому что нужно продолжение рода. И второе, это нужен труд, который тебя накормит. И третье, это воинское искусство, которое тебя защитит. Три столпа реальной любой культуры традиционной. Вот этого похабства в виде разных фаллических символов в Древней Руси не было. Но наши, простите, предки, реальные язычники, они были не настолько тупы, чтобы вот такой ерундой, простите меня, заниматься. Инфантилизм. Вы знаете, вот сколько с ними не общаешься, всегда обращаешь внимание, что все их вот эти игрища, ну, они носят характер какой-то подростковый. Вокруг березок, там, костры пожечь. Ну да, в Советском Союзе тоже было время, знаете, пионерская организация. Жгли костры, ходили в походы. Замечательно. Туристический бизнес можно развивать и прочее. Какое отношение это к древнему язычеству имеет? Да никакого. Опять же, древнее язычество, оно было очень прагматично. Они делали то, что, как считали, им реально приносит пользу. Зачем им заниматься просто культурой праздника? Она, конечно, была, но она не была тотальной. Если больше, фактически большинство праздников, которые происходят, связаны только с развлечениями, то это не традиционная культура. Если вы все время развлекаетесь, когда же вы работать-то будете? Опять же, собеса нет, никто вас не накормит. Праздность в древнем мире... Ситуация была такова, если вы возьмете даже вот не языческий мир, вот возьмите просто литературу о 19 веке. Вот у меня бабушка, она жила тогда под Петербургом, рассказывала мне, она уже покойная, она рассказывала, что пятилетнюю девочку, 5 годам ребенок уже начинал работать в 5 лет. Не было счастливого детства, так называемого. Это у нас счастливое детство, по-моему, уже к середине среднего возраста продолжается. У некоторых, по крайней мере. Да, лет под 30 он все еще ребенок. А тогда этого не было. В 5 лет он уже работает, он уже качает ребенка, там, еще что-то делает. То есть культура труда, тяжелого труда, с детства труда. А здесь развлекайся и наслаждайся. Прекрасно. Еще что объединяет всех неоязычников? Это ненависть православия. В древнем мире этого не было. Подходы были очень простые. Вот смотрите, пример конкретный. Римская империя, мощнейшая империя во всей истории человечества. Я думаю, вряд ли кто-то будет спорить. Когда римляне... вторгались в какую-то территорию, знаете, что они прежде всего совершали? Они приносили жертвы местным языческим богам и обращались к этим богам примерно со следующими словами. «Мы пришли не против вас, мы пришли против этого народа, поэтому вы нам не мстите, а мы этот народ поработим». То есть, по большому счету, логика была простая. «Уважая чужого бога, спокойней жизнь будет». И поэтому в древнем мире вот этот прагматичный подход властвовал. Они не стремились воевать с богами и религиями. Более того, вспомните историю нашей страны, когда произошло татаро-монгольское иго. Они ведь православную церковь не трогали. Почему? Не потому, что там православная церковь была проводником их идей. Они то же самое и в других территориях делали. Та же логика работала. Не трогай чужих богов, спокойнее жить будешь. И только потом уже начали преследовать православие, когда в Орде ислам начал активно развиваться. А до этого языческий мир, он такой достаточно индифферентный. Он может воевать против людей, но не против религий. Потому что с богами не спорят. Это другой мир. Все. С богами договариваются. Очень прагматично, просто и понятно.